Говорит радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. В Киеве на первом заседании нового состава Верховной Рады Украины сформирована коалиция «Европейская Украина». Премьер-министром страны остается Арсений Яценюк. Московский городской суд сегодня рассматривает апелляцию на приговор еще четырем осужденным по так называемому «болотному делу». Генеральный секретарь Совета Европы приехал в Москву и начал свой визит с посещения мемориала одной из российских НКО, находящихся под угрозой закрытия из-за давления властей. В Вене сегодня проходит саммит ОПЕК. Эксперты сомневаются, что на нем будет принято решение о сокращении добычи нефти, которое может привести к столь необходимому России росту цен на это топливо. Министр, сказавший «нет» Кобзону. Интервью с Эдгаром Ринкевичем, министром иностранных дел Латвии. Еще один политэмигрант из России в Германии попросил политического убежища оппозиционный активист из Санкт-Петербурга. И не о политике. В Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка, посвященная двум ключевым фигурам русского авангарда — Александру Родченко и Варваре Степановой. Начнем нашу программу событий на Украине. В Киеве сегодня первое заседание нового состава парламента Украины, Верховной Рады. На нем около получаса назад было подписано соглашение о коалиции между двумя партиями, убедительно победившими на недавних выборах, Блок Петра Порошенко и Народный фронт, и другими политическими силами, набравшими меньшее число голосов, Самопомощью, Батьковщиной и радикальной партии Олега Ляшко. Депутаты успели принять присягу, сформировать парламентские фракции, и вот буквально несколько назад состоялось голосование по кандидатуре премьер-министра. Министра. Им, судя по всему, остается Арсений Яценюк. Сейчас в прямом эфире нашей программы из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Марк. Действительно, в Верховной Раде сформирована и коалиция, и избранный и не только премьер-министр, но и председатель Верховной Рады. Ну, а обо всем этом по порядку. Первое заседание парламента началось сегодня с минуты молчания в память о героях Евромайдана, героях Небесной Сотни, в память о погибших в результате конфликта в Донбассе. После этого прозвучал государственный гимн, и депутаты все вместе одновременно зачитали присягу на верность народу Украины. Традиционно право зачитать текст присяги предоставляется самому старшему парламентарию, но вот в этот раз процедуру изменили. Причина в том, что старейшим депутатом Новой Рады оказался 81-летний представитель бывшей правящей партии регионов Ефим Звегильский. Он, так же как и его однопартийцы, 16 января этого года голосовал за диктаторские законы тогдашнего президента Виктора Януковича. Но следует сказать, что хотя Звегильскому не позволили зачитать присягу, но позволили открыть первое заседание Верховной Рады. Это также по сложившейся традиции должен делать старейший депутат, и Звегильский со своего рабочего места объявил об открытии первого заседания. Ну и далее, в соответствии с Конституцией, Кабинет министров сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой. Лидеры пяти фракций создали коалицию. В нее вошли Блок Петра Порошенко, это будет самая многочисленная фракция. В нее вошли 146 депутатов. Народный фронт премьера Арсения Яценюка также входит в коалицию. Это 83 депутата. И в коалицию также вошли три небольшие фракции. Самопомощь мэра Львова Андрея Садового, радикальная партия Олега Ляшко и Батьковщина Юлии Тимошенко. Всего в парламентскую коалицию вошли 302 депутата. Это конституционное большинство, и такое количество парламентариев впервые в украинской истории будет входить в большинство. Ну а оппонентами коалиции будет оппозиционный блок. В его составе 40 депутатов, и многие из них представители бывшей правящей партии регионов. В первую очередь Рада, конечно же, занялась кадровыми вопросами, и буквально час назад 359 депутатов проголосовали за избрание председателем парламента Владимира Гройсмана, бывшего первого вице-премьера, представителя блока Петра Порошенко. Ну и в то же время кресло нового премьера, согласно достигнутым ранее еще договоренностям между ключевыми победителями выборов, должен был сохранить лидер Народного фронта Арсений Яценюк. Собственно, так и произошло. Президент Порошенко в своем выступлении перед депутатами объявил, что вносит на рассмотрение парламента именно кандидатуру Арсения Яценюка на пост главы правительства. Но при этом Порошенко выступил с достаточно пламенной речью. Он заявил, что никакой федерализации коалиции не будет. Украинцы против. Большинство видит Украину унитарным государством. И это ответ на призывы о необходимости федерализации Украины. Ответ в том числе и Москве, сказал Порошенко. С не менее пламенной речью выступил и кандидат на пост премьера Арсений Яценюк. Он заявил, что России не удастся подчинить себе украинскую нацию. И после этого короткого его выступления состоялось голосование за назначение Арсения Яценюка новым премьер-министром. Проголосовали 341 депутат Верховной Рады. Ну а переговоры о разделе министерских портфелей, как говорят участники этих переговоров, еще далеки от завершения. И весь новый состав правительства, очевидно, будет утвержден уже на следующем заседании Верховной Рады, которое состоится 2 декабря.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко был в прямом эфире из Киева, где сегодня на первом заседании нового состава Верховной Рады Украины было подписано коалиционное соглашение и утверждена кандидатура Арсения Яценюка в качестве нового премьер-министра страны. А сейчас о российских новостях в программе «Время свободы». Сегодня Московский городской суд рассматривает апелляционную жалобу на приговор по так называемому «делу четырех» в рамках болотного дела. Защита осужденных Алексея Гаскарова, Ильи Гущина и Александра Марголина настаивает на отмене приговора и считает, что дело было квалифицировано неверно. При этом ни адвокаты, ни родственники осужденных не возлагают больших надежд на апелляционную инстанцию. Аналогичные суды по другим эпизодам болотного дела, а их было уже четыре, не усмотрели оснований для отмены или существенного изменения приговоров. В августе этого года Замоскворецкий суд Москвы признал четырех фигурантов дела виновными в участии в массовых беспорядках и применении силы по отношению к сотрудникам полиции и приговорил Алексея Гаскарова, Илью Гущина и Александра Марголина к реальному заключению. Они получили сроки от 2,5 до 3,5 лет колонии. Четвертая фигурантка дела Елена Кохтарева получила условный срок. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
Апелляционную жалобу защита каждого из осужденных подавала независимо друг от друга. Как отмечает адвокат Ильи Гущина, Максим Рачковский, он будет просить суд отменить приговор Гущину в части осуждения за участие в массовых беспорядках, поскольку, как убеждена защита, массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года не было, а столкновения демонстрантов с полицией были спровоцированы действиями сотрудников правоохранительных органов. Кроме этого, защита намерена обратить внимание суда на то, что за события 6 мая Илья Гущин фактически был осужден дважды, поясняет Максим Рачковский.
6 мая в отношении Ильи Гущина был составлен протокол об административном правонарушении. В этом протоколе он как раз был привлечен к административной ответственности на основании вот этих событий, произошедших на Болотной площади. И в последующем, через два дня, суд признал его виновным вот именно в неповиновении законным распоряжениям сотрудников полиции. И в то же время, по тем же самым основаниям, там, через 8 месяцев, он был привлечен к уголовной ответственности. И суд на тех же самых основаниях, вот Замоскворецкий суд, который мы приговоры сейчас ставим, он признал его виновным. Как раз вот по тем же самым основаниям он его признал виновным и вынес обвинительный приговор. То есть фактически Гущин был повторно осужден за одно и то же преступление. А это противоречит как Конституции Российской Федерации, так и Европейской конвенции по правам человека.
Как написал сам Илья Гущин в письме, опубликованном на сайте «Росузник», надежд на апелляцию он не возлагает, цитирую, «финальный аккорд нашей судебной эпопеи, я к ней без надежд, главное, чтобы поскорее, а после к Новому году готовиться», конец цитаты. Адвокат Ильи Гущина Максим Рачковский также не ждет, что апелляционная инстанция существенно снизит приговор, особенно учитывая, как завершались аналогичные суды по другим эпизодам болотного дела. В частности, 19 ноября был оставлен в силе приговор фигуранту дела Дмитрию Ишевскому, который признал вину и в октябре был приговорен к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима. На апелляции по делу 8 приговор был изменен только в отношении 2 человек. Ярославу Белоусову и Сергею Кривову срок снизили на 3 месяца. Максим Рачковский полагает, что в лучшем случае от апелляции по делу 4 стоит ждать того же.
Скорее всего, приговор будет оставлен в силе. Здесь вопрос, наверное, только в сроках. Возможно, будут снижены сроки. И то последние судебные заседания говорят, что вышестоящий суд неохотно на это идет.
Насколько я знаю, можно сказать, что Илья частично признал вину по 318 статье. Как вы считаете, это может помочь его ситуации?
Он признал не 318, он скорее признал те действия, которые он совершил. так называемые массовые беспорядки, они были спровоцированы действиями сотрудников силовых ведомств. И что касается Ильи, он, видя несправедливость, видя жестокое обращение со стороны сотрудника полиции, он попытался остановить этого сотрудника полиции. Других каких-то активных действий там не было со стороны.
Говорил Максим Рачковский, адвокат Ильи Гущина. Примерно о том же в своих показаниях говорил другой фигурант дела Алексей Гаскаров. Он подчеркивал, что его действия во время событий на Болотной площади были связаны с желанием защитить других демонстрантов от действий полиции. По словам супруги обвиняемого Анны Гаскаровой, в апелляционной инстанции защита будет снова пытаться донести до суда те аргументы, которые Замоскворецкий суд не принял во внимание.
Речь будет идти о квалификации событий, которые вменяются Алексеем. Будет также разбор доводов, которые суд не признал и даже вообще на них никак не отреагировал во время того, как он читал приговор. Начиная от фото и видеоматериалов, которые судом не были приняты во внимание, не было обосновано судьей, почему, например, свидетели стороны защиты не показались достаточно убедительными и так далее. По факту придется предоставить все те же доказательства, которые были представлены в суде в первой инстанции, и указать на то, что наша судья Сусина не смогла аргументировать те причины, по которым наши доказательства она посчитала недостаточными.
Защита Алексея Гаскарова намерена обжаловать приговоры после апелляционного рассмотрения. Как говорит Анна Гаскарова, также жалобы будут поданы и в Конституционный суд России, и в Европейский суд по правам человека.
Мы действительно уже прекрасно понимаем, что Болотное дело – это не тот процесс, где можно ожидать каких-то шагов навстречу, потому что я не думаю, что апелляционный суд включит заднюю, да, и признает незаконным решение суда первой инстанции. Мы с самого начала просто решили, что наша защита будет строиться так, что мы пройдем все способы защиты, механизмы, которые у нас есть, чтобы доказать, насколько судебная система сейчас неэффективна. Во-первых, это пригодится для того, чтобы потом Европейский суд подавать возможные документы, чтобы показать, что в России есть судебная система никак не среагировала. Ну, во-вторых, чтобы быть до конца уверены, что мы сделали все, что смогли. Мы еще после апелляции по первой волне решили, что какие-то изменения стоит ожидать на судах по условно-досрочному освобождению.
Анна Гаскарова рассуждает о том, почему, несмотря на то, что болотное дело утратило общественный интерес, у защитников нет надежды на изменение приговоров, а фигуранты дела по-прежнему получают длительные сроки.
Геополитическая ситуация сейчас, на самом деле, очень сильно влияет на все внутренние процессы в нашей стране. То, что сейчас происходит на Украине, заставило наши власти обратно вспомнить про болотное дело и не пойти на такие уступки, как амнистия, да, всех фигурантов дела, не снижать сроки на апелляциях и на приговорах. Почему апелляция, например, неэффективный институт для того, чтобы снизить сроки? Именно потому, что они как бы не готовы идти на такой жест, что вот в первой инстанции вынес решение, которое было незаслуженным или неправомерным. Ситуация на Украине, она очень сильно повлияла на все политические дела, которые сегодня у нас происходят в стране, не только по болотному делу, для того, чтобы пресечь все очаги политической активности, будь то левая, правая или либеральная какая-то активность гражданская.
Считает Анна Гаскарова. Бывший фигурант болотного дела Владимир Акименков, освобожденный год назад по амнистии, считает, что если бы к болотному делу изначально не было бы приковано общественное внимание, никто бы из фигурантов не был амнистирован, а сроки, назначенные судом, были бы больше. При этом, поскольку дело не закрыто, Владимир Акименков не исключает, что возможны и новые задержания.
Ни одно политическое дело, кроме, наверное, дела Посирайта или дела Юкоса, не получило такого внимания в обществе и поддержки со стороны разных людей, как болотное. Но так как эта поддержка, эта борьба оказалась недостаточной, то ровно из-за этого ребята сидят до сих пор. Гораздо более многочисленные, скажем, акции в поддержку ребят-болотников могли бы привести к тому, что все бы узники 6 мая попали под амнистию. Люди будут продолжать борьбу. При этом я советую обезопасить себя тем людям, кто был на Болотной площади в тот день и кто считает, что его могут задержать. Материнское болотное дело не закрыто. Я же помню вот времена самоуспокоения в гражданском обществе. Люди думали, вот уже арестов не будет. Потом удивлялись, почему Диму Ишевского взяли, или почему Илью Гущина, Александра Марколина. При самом неблагоприятном раскладе это вообще можно расследовать, в кавычках расследовать, годами.
Говорил Владимир Акименков. 6 мая 2012 года согласованная с властями Москвы оппозиционная акция завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Власти посчитали эти события массовыми беспорядками и возбудили уголовное дело. Его фигурантами на сегодняшний день являются более 30 человек. Из них 13 человек уже амнистированы, а 18 приговорены к срокам от 2,5 до 4,5 лет колонии. И только двое, Александра Духанина и Елена Кохтарева, осуждены условно. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
И еще о российских новостях сегодняшнего дня. Сегодня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, находящийся с визитом в России, побывал в офисе организации «Международный мемориал». По словам Ягланда, это был визит поддержки и солидарности. Главу Совета Европы тревожит, что организация может быть закрыта по иску Министерства юстиции. Очередное заседание Верховного суда России по этому делу состоится 17 декабря. Минюст хочет ликвидировать мемориал, ссылаясь на многочисленные нарушения закона об НКО и двух вынесенных ранее предупреждениях. Турбьерн Ягланд заявил, что приехал в Москву с надеждой на урегулирование этой проблемы. О визите главы Совета Европы в мемориал рассказывает Любовь Чижова.
Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд приехал в офис мемориала точно к 11 в сопровождении своих помощников и полицейского эскорта. Председатель правления мемориала Арсений Рогинский показал господину Ягланду помещение и архивы организации и провел небольшую экскурсию по выставке «Письма ГУЛАГа», которая откроется 1 декабря. После этого состоялась встреча главы Совета Европы с правлением мемориала, на которой он объяснил, что цель его визита – поддержать правозащитную организацию, которой угрожает ликвидация, и сделать все возможное, чтобы это предотвратить.
Я считаю за честь для себя быть сегодня здесь, в мемориале. Это выдающаяся правозащитная организация, ее создатель, которого у меня за спиной, это выдающийся европеец. Я всегда говорил, что любой нации, любой стране важно знать свою историю и сохранять ее. Вы помогаете России в этом, но есть и другие направления деятельности, которыми вы занимаетесь, и ваша работа получает высокую оценку Совета Европы. Потому что мы с вами делаем общее дело. Это защита прав отдельного человека и построение правового государства. Когда я узнал, что мемориал может быть закрыт в результате принятия закона о неправительственных организациях, я немедленно позвонил вашему министру юстиции Александру Коновалову и заявил, что этого необходимо избежать во что бы то ни стало. Мы должны предпринять совместные усилия, чтобы этого не произошло. И сегодня мне представляется, что закрытие можно предотвратить и что организация «Мемориал» сможет продолжить свою работу. Сегодня я вновь подниму этот вопрос на встрече с министром юстиции. Еще раз хочу повторить, что цель моего визита к вам – отдать должное вашей работе и надеюсь, что мой приезд сможет как-то урегулировать проблему. Хотелось бы отметить, что все государства, члены Совета Европы, должны иметь законы, которые способствуют деятельности организации гражданского общества, а не законы, не дающие им нормально работать. И я считаю, что это наше общее дело.
Председатель правления правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский поблагодарил главу Совета Европы за внимание к проблеме правозащитников и попытался объяснить гостю, почему российские власти хотят ликвидировать «Мемориал».
Эта проблема еще очень сложной русской традиции. В России власть очень трудно понимает, что такое общество, что такое общественные организации, что такое свобода ассоциаций. Это очень трудно. Но я надеюсь, что этот процесс все-таки в конце концов победит, и победят Конституция, победит международное право и победит вообще право и разум в целом. Россия – часть Европы. У нас общая история. И то, что мы занимаемся, это постоянное доказательство этого самого главного тезиса. У нас нет другого пути, как европейского. И самые главные ценности, они действительно ценности прав человека, это же, в общем, европейские ценности. И это наши ценности. Это наш камень веры. Человек и государство. И, конечно, Россия изменится, когда изменится именно понимание, кто для кого, государство для человека или человек для государства. Это и есть стратегия. Объяснять людям, что государство наш слуга, а не мы рабы государства.
Визит главы Совета Европы Турбьерна Ягланда в офис мемориала занял не больше часа. Правозащитники надеются, что проблема будет урегулирована. Ранее за мемориал вступилась уполномоченная по правам человека в России Элла Памфилова. Она обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать одну из старейших российских общественных организаций, которая, как подчеркнула Памфилова, внесла большой вклад в развитие гражданского общества. О судебных перспективах мемориала говорит правозащитник Александр Черкасов.
Если говорить позиции права, то у нас были бы блестящие перспективы и 2 года назад, и год назад, и этим летом, когда мы судились с Министерством юстиции. Потому что требования Министерства юстиции к нашей структуре, к нашей деятельности, к нашим отчетам не были основаны ни на законе, ни на опубликованных подзаконных актах, ни на предыдущей практике Министерства юстиции. Если говорить о том, какие изменения мы внесли в уставы организации, в устав Российского мемориала, то они должны, по идее, удовлетворить Министерство юстиции, если речь идет о следовании закону. Однако мы знаем, по крайней мере, по процессам, по так называемому агентскому законодательству, как далека бывает реальность от права в судах самого разного уровня. Но вполне возможно, что этот процесс в Верховном суде, к которому уже приковано такое большое внимание, пройдет в соответствии не только с законом. В соответствии с законом мы должны выиграть. В соответствии с законом вообще иск должен быть отозван. Но и с целесообразностью. Потому что вдруг выяснилось из этой неожиданной широкой кампании солидарности с мемориалом, что, скажем так, репутационные издержки для Министерства юстиции, для государства в целом, они оказываются достаточно высоки.
Следующее рассмотрение иска Министерства юстиции о ликвидации правозащитного общества «Мемориал» должно пройти 17 декабря. Минюст подал иск о ликвидации «Мемориала», ссылаясь на многочисленные нарушения правозащитным обществом норм закона об НКО и двух вынесенных предупреждениях. А ранее Мосгорсуд счел законным требование прокуратуры признать «Мемориал» иностранным агентом. Правозащитники считают все претензии формальными, но готовы устранить выявленные нарушения. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. На сайте свобода.орг и на коротких волнах мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня цены на нефть продолжили падение, обновляя минимумы за 4 года. Как сообщило утром агентство Bloomberg, январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже подешевели почти на $1.5 до $76.47 за баррель. В дальнейшем в течение дня это снижение продолжалось. Снижение цен происходит во время намеченного, во время проходящего сегодня в Вильне саммита ОПЕК, организации стран-экспортеров нефти, на котором главной темой стало возможное сокращение нефтедобычи в условиях снижающихся цен. Сейчас совещание продолжается. Все ждут, когда его участники выйдут к прессе и сообщат о том, какое решение они приняли. Но уже известно, что накануне Россия не смогла договориться с представителями крупнейших участников ОПЕК о таком снижении добычи. Впрочем, как предполагают эксперты, даже если это решение будет принято, оно вряд ли сможет оказать заметное влияние на рынок. Падающие цены на нефть превратили Россию в жертву обстоятельств, на которые она не способна оказать никакого влияния. Ее ближайшее финансовое будущее может зависеть лишь от решений, принятых другими странами, считает американский эксперт Ричард Эббелинг, экономист, профессор колледжа «Цитадель» в Южной Каролине.
У России нет особого выбора, говорит Ричард Эббелинг. Она, конечно, могла бы в качестве символического жеста приостановить добычу на нескольких скважинах, которые в силу снизившихся цен на нефть являются нерентабельными. Но уменьшая экспорт, она рискует потерей некоторых клиентов, которых она может и не вернуть в будущем. Мало того, уменьшение добычи нефти России не способно оказать сколько-нибудь заметного влияния на ценообразование на нефтяных рынках. Москва в этом смысле не Эр-Рияд. Кстати, и Саудовская Аравия не выражает особого желания сократить добычу во многом из-за боязни того, что другие производители не последуют ее примеру. Вместо того, чтобы сокращать экспорт, они займут нишу, освобожденную саудовцами. Как говорят специалисты, российским властям, что называется, повезло, поскольку вместе с удешевлением нефти сильно упал курс рубля, что позволяет им пока получать довольно высокие рублевые доходы от экспорта и выполнять свои бюджетные обязательства. Сечин подтвердил такую точку зрения, сказав, что ситуация для правительства России не критическая. Как долго может продлиться такое везение для Кремля? Я думаю, что существует опасность усугубления российских финансовых проблем. Факт заключается в том, что российское правительство получает значительно меньше доходов в результате падения цен нефти. По оценкам министра финансов России, удешевление нефти обошлось стране в сумму, близкую к $100 миллиардам. Это гигантская для нее цифра. То, что пока российским властям удается финансировать свои бюджетные расходы, благодаря удешевившимся рублям, не значит, что вследствие повышения цен импортных товаров значительно не упала покупательная способность населения. Мало того, Владимир Путин немало говорит о государственных инвестициях в создание инфраструктуры, строительство дорог и других подобных проектах. В нынешней ситуации на это просто не останется средств. Либо госбюджет не будет сбалансирован. Но а что можно сказать о том, как долго продлится это неожиданное для многих удешевление нефти и как низко могут упасть цены на энергоносители? На этот вопрос трудно ответить. Но можно предположить, что до тех пор, пока саудовцы не начнут контролировать объемы добываемой и экспортируемой нефти, учитывая отсутствие договоренности между ОПЕК и другими экспортерами нефти, их неготовность вести игры по снижению цен нефти, вполне возможно, что существует значительный запас падения цен. Если к этому добавить продолжающийся бум индустрии сланцевой нефти и газа, то, по-видимому, нефтяные цены упадут до более низкого уровня и задержатся там на некоторое время, прежде чем начнется их рост. Вы говорите о буме индустрии сланцевой нефти, но в последнее время появляется немало информации о том, что ее производство становится невыгодным для большего числа американских добытчиков. Действительно, для некоторых производителей в силу геологических условий месторождений, которые они разрабатывают, добыча при нынешнем уровне цен становится нерентабельной, но пока таких производителей совсем немного. Диапазон оценок рентабельности такого производства колеблется от 40 до 80 долларов за баррель. Интересно, впрочем, то, насколько быстро эта индустрия адаптируется к изменяющимся обстоятельствам и разрабатывает технологии, способствующие удешевлению процесса добычи. То есть, если сравнительная дешевизна нефти и отразится на уровне производства сланцевой нефти, то это, скорее всего, будет кратковременный феномен. Аналитики любят рассуждать о том, какой может быть, так сказать, объективная цена нефти. Из этого исходят некоторые правительства, в том числе и правительство России, формируя свой бюджет. А можно ли, в принципе, вывести некую реальную стоимость нефти, пусть даже приблизительно? Проблема заключается в том, что нет понятия честной цены. С точки зрения экономики это понятие не имеет смысла, поскольку цена нефти зависит от нескольких изменяющихся величин. Спроса на продукт, подтвержденных резервов нефти и технологических возможностей для ее производства и доставки на рынок. Эти и другие факторы постоянно изменяют стоимость нефти, извлеченной из скважины.
О возможных колебаниях цен на нефть в ближайшем будущем говорил Ричард Эбелинг, экономист, профессор колледжа «Цитадель» в Южной Каролине. С ним беседовал Юрий Жигалкин. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к российским новостям. Сегодня Верховный суд России рассматривает апелляционную жалобу гражданина Азербайджана Архана Зейналова, приговоренного к 17 годам тюрьмы за убийство в октябре 2013 года жителя московского района Бирюлева Егора Щербакова. Это убийство спровоцировало массовые беспорядки в Бирюлеве, и участники этих беспорядков требовали в первую очередь ликвидировать местную овощную базу, на которой работали мигранты. Зейналов свою вину в убийстве так и не признал. Подробнее об этом деле Марьяна Тарачешникова.
Суд, рассмотревший дело Архана Зейналова, которого обвиняют в убийстве Егора Щербакова, не согласился с прокурорами только в части наказания. Гособвинители просили для подсудимого 18 лет лишения свободы. Председательствующий приговорил его к 17 годам заключения. По мнению судьи, следствию удалось доказать, что именно Зейналов в ночь на 10 октября 2013 года сначала спровоцировал на улице словесную перепалку с 25-летним Егором Щербаковым, затем начал его бить и в итоге дважды ударил ножом, из-за чего Щербаков скончался на месте. Архана Зейналова задержали спустя несколько дней в подмосковной Коломне, а кадры оперативной съемки продемонстрировали все центральные каналы российского телевидения. Здесь было все, что нужно для боевика, и выкручивание рук, и битье ногами в парке, и транспортировка задержанного вертолетом в Москву на ковер к главе МВД Владимиру Колокольцеву и начальнику московской полиции Анатолию Якунину. Это обстоятельство дало основание адвокатам Зейналова утверждать, что отношение к их подзащитному было изначально предвзятым, поскольку правоохранительные органы устроили показательное задержание, пытаясь успокоить общественное мнение. Страсти накалились через два дня после убийства Егора Щербакова. 13 октября в Бирюлеве собрался стихийный митинг, начавшийся с требований местных жителей найти и наказать убийцу и закончившийся столкновениями с полицией и погромом местной овощебазы. Сам Зейналов сначала частично признавался в причастности к убийству, поясняя, что действовал в целях самообороны. Но позже от этой версии отказался, заявил, что признание из него буквально выбили, и утверждал, что в день убийства Щербакова его вообще не было в Москве. Доказывая обратное, прокуроры ссылались на данные биллингов мобильного телефона Зейналова, а его адвокаты, связанные позицией с заявляющим о непричастности подзащитным, тем не менее обращали внимание на неправильную, по их мнению, квалификацию действий подсудимого. Говорит адвокат Архана Зейналова Виктор Никушкин.
Это защита считает простое бытовое убийство, которое должно быть квалифицировано по части 1 статьи 105, а не как прокурор и попросил 18 лет лишения свободы за часть 2 пункт И из хулиганских побуждений, которое усиливает ответственность.
Виктор Никушкин уже заявил о намерении обжаловать приговор и решение о компенсации 3 миллиона рублей, которые суд постановил взыскать с Архана Зейналова в пользу отца Егора Щербакова. История в районе Западное Бирюлево не первый случай беспорядков в российской столице, спровоцированных убийством москвича. В 2010 году митинг памяти спартаковского болельщика Юрия Волкова, устроенный футбольными фанатами на Чистопрудном бульваре в Москве, чуть не обернулся побоищем. А после того, как спустя полгода следователи отпустили двоих подозреваемых в убийстве другого болельщика «Спартака» Егора Свиридова, акция футбольных фанатов переросла в массовые столкновения с милицией. На Манежную площадь, куда болельщики вышли с требованием провести качественное расследование обстоятельств убийства Юрия Волкова и Егора Свиридова, пришли также неонацисты и радикально настроенная молодежь. Волков и Свиридов были убиты в драках с участием уроженцев Кавказских республик, что и стало поводом для выкрикивания националистических лозунгов. Однако ответственность за прошлогодний погром в районе Западное Бирюлево, по мнению руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, отчасти лежит на российских властях.
Важное отличие того, что происходило в Бирюлево в прошлом году, не в исходном преступлении, которое является поводом для недовольства местных жителей, а в общей ситуации в стране и в городе. Потому что в 2010 году, когда были истории с убийством Волкова и с убийством Свиридова, государство, не сказать, что прямо проводило какую-то идеальную политику в сфере толерантности, но, по крайней мере, вело себя прилично. А в 2013 году мы наблюдали массированную антимигрантскую кампанию, которая транслировалась активно через федеральное телевидение, и, соответственно, граждане понимали так, у нас граждане очень внушаемы в этом смысле, что вот есть такой важный враг, нелегальный мигрант, с которым надо бороться. Жители Бирюлево-Западного, у которых вообще район неблагополучный, там это овощебаза, источник вечно криминальных историй, они, понятно, этот фон интерпретировали применительно к своим местным реалиям. И когда случился очередной повод, никогда не понятно, что именно является спусковым крючком, это же не единственное убийство в районе. Но вот так случилось, что именно оно привело к тому, что какие-то люди стали собираться на сборы, вот эти народные, а дальше уже произошло то, что произошло, и это не было стихийным событием. Это, в общем, было некой организованной акцией, которую с удовольствием националисты организовывали каждый раз, когда что-нибудь подобное случается, но каждый раз у них это не выходит. А здесь вышло, и во многом это, в этом, конечно, виноваты, косвенно, конечно, виноваты власти тем, что они создали такую истерическую несколько атмосферу, в которой было легко мобилизовать людей на более или менее активное участие в беспорядках.
После прошлогодних беспорядков в Бирюлеве полиция задержала 400 человек. К уголовной ответственности за хулиганство привлекли троих. Помимо этого, правоохранительные органы возбудили уголовное дело об организации нелегальной миграции на овощебазе, оперативно закрытой решением суда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич настаивает на жестких мерах политического и экономического реагирования Евросоюза на действия России в украинском конфликте. Латвийский министр известен тем, что запретил певцам Иосифу Кобзону и Валерии приехать на фестиваль «Новая волна» в Юрмале, а потом добавил к списку невъездных в Латвию российских деятелей культуры Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова. Внимание средств массовой информации недавно привлекло и публичное признание Ринкевича в своей своей гомосексуальности. 41-летний министр, 41-летний магистр политических наук и международных отношений Ринкевич занимает пост главы латвийского внешнеполитического ведомства уже 4-й год. Он не был отправлен в отставку даже в прошлом ноябре, когда после обрушения крыши рижского супермаркета был уволен практически весь состав кабинета министров. Корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель начала разговор с Эдгаром Ринкевичем с событий годичной давности, предшествовавших Евромайдану в Киеве.
Год назад я был в Москве, встречался и с министром иностранных дел, и с вице-премьером, и с министром транспорта, проводили тоже латвийско-российскую комиссию по сотрудничеству в сфере экономики, гуманитарной сфере, и, конечно, у нас были довольно продолжительные переговоры с господином Лавровым о ситуации в Украине. Кажется, это была та неделя, когда украинское правительство, президент Янукович, решил отложить подписание договора между Евросоюзом и Украиной об ассоциации и свободной торговле. Мы обсуждали тоже возможное сотрудничество между Россией и Латвией на многостороннем уровне, особенно во время нашего председательствования в Евросоюзе. Говорили много о том, что надо налаживать все же диалог, надо искать пути, где у нас интересы более совпадают, чем расходятся. Год назад ничего не предвещало, что события в Украине, аннексия Крыма, сейчас уже события тоже на востоке Украины, пойдут таким трагическим путем. К сожалению, надо сказать, что очень многое, что мы намеревались в отношениях с Россией на двусторонних основах отношений между Евросоюзом и Россией, НАТО и Россия, конечно, заморожена. Принципиальные позиции Евросоюза, в том числе Латвии, что мы считаем аннексию Крыма абсолютно незаконной. Мы считаем Крым частью Украины. Мы, я знаю слово, которое очень уже многие люди произносят с большой иронией, выражаем беспокойство, озабоченное, крайне озабоченное. То, что мы не видим прогресса ни в выполнении Минских соглашений, то, что мы видим опять военную технику, которая все же по всем данным принадлежит Российской Федерации, что мы видим то, что сепаратисты в Луганске и Донецке пользуются поддержкой российской стороны, это, конечно, завело отношения между Латвией и Россией, между Евросоюзом и Россией, ситуацией, которую мы можем считать эту ситуацию неким периодом ледникового даже порядка. И это, конечно, не то, что мы хотели видеть год назад.
Латвия всегда выступала и выступает за политическое решение, утверждает Эдгар Ринкевич. И к экономическим санкциям против России относятся гибко. Однако в одном вопросе министр непреклонен – в непризнании Крыма как российской территории не только на словах, но и на деле. Поэтому Латвия придерживается запрета на инвестиции на полуострове и выдает визы крымчанам в Киеве, а не в Москве.
Считаем, что санкции должны вводиться только тогда, когда весь комплекс политического, дипломатического урегулирования, переговоров не дает результата. К сожалению, мы это видели. У нас был Женевский формат, у нас был формат в Нормандии. Много говорили, а в принципе мало что делалось. К сожалению, когда случилась эта величайшая трагедия, когда самолет малазийских авиалиний был сбит в июле, то мы выступали за введение тоже и экономических санкций, как и все страны Евросоюза. Мы считали, что они должны вводиться в первую очередь по новым технологиям, по военным контрактам. И для нас, да, я могу это сказать абсолютно уверенно, абсолютно неприемлемо, что некоторые страны Евросоюза собирались поставлять военную технику или корабли Мистрали стране, которая, в принципе, на данный этап нарушает международное право. И я здесь очень дипломатичен. Это был просто позор для всего Евросоюза, если корабль под названием «Севастополь» входит в Севастопольскую бухту, а построен он на территории Евросоюза. Так что мы выступали за такого рода санкции. Мы считаем, что это было обосновано. Мы тоже придерживаемся позиции, если будет положительные сдвиги в Восточной Украине, то эти санкции должны смягчаться или отменяться, если мы видим прогресс. Так что делать от нас таких ужасных ястребов, как иногда это делает, тоже не надо. Мы всегда думаем и смотрим на некоторые вещи, как, знаете, в кино. Есть фильм, ну, 2 часа, да, 1.5 часа где-то у нас плохие люди побеждают, а потом за последние 30 минут все становится на своих местах. Ну, это я немножко тоже с юмором говорю, но мы все понимаем, что санкции не дают скорого результата. Я абсолютно уверен, что санкции сделали свое дело в том, что ситуация в Украине слишком не обострилась. Такой сценарий, как там, не знаю, захват коридора до Крыма, поход на Киев и тому подобное. К чему, кстати, мы слышали и еще слышим призывы тоже некоторых особенно радикально настроенных людей тоже в Москве и в России. Этого не случилось. Так что я думаю, что все же эффект есть.
В апреле вы еще говорили, что на артистах отыгрываться не надо. Вы заявляли о том, что не будете включать их в список.
Да, и тогда мы видели, что за 3-4 месяца ситуация кардинально меняется. Мы видели, что некоторые из них, как господин Кобзон, ведет очень даже активную политику, которую я бы назвал тоже частью информационной войны, пропагандирует политику, агрессивную политику, даже я бы сказал имперскую политику. И мы решили сделать жесткий сигнал, что, во-первых, Латвия, как страна Евросоюза, не будет той платформой, откуда вести такого рода пропаганду и информационную, скажем, кампанию, что мы все же таким образом тоже поддерживаем Украину. Ну и я думаю, что я был прав, это делает. Если мы посмотрим, что случилось в конце октября, эти выступления в Луганске и в Донецке, если мы посмотрим тоже, что сделал другой герой, артист, который стрелял в Донецком аэропорту, но он говорит по мишени, но с каской, с надписью «Пресса», мы знаем, что господин Охлобыстин иногда вытворяет. Даже если он говорит, как он любит украинцев, то мы видели, что высказывания и записи в Твиттере были довольно такого порядка, где я даже бы сказал, не министр иностранных дел интерес проявлять бы, а министр внутренних дел Российской Федерации и следователям. Некоторым статьям уголовных кодексов, которые существуют в каждой стране, все же разжигание этнической розни – это неприемлемо. Так что культура, музыка, артисты, если они делают свое дело, это одно. Никому не запрещается выступать, скажем, со своими политическими убеждениями, но уже когда это становится частью, как я уже говорил, информационно-пропагандистской кампании, то Латвия, как и другие страны, сохраняют за собой право тоже отвечать адекватными мерами.
Пережив реакцию латвийского общества на свой каминг-аут, Эдгар Ренкевич пришел к выводу, что оно не слишком заражено гомофобией. Вполне толерантные его коллеги, многие из которых выразили ему поддержку в связи с трудным признанием. Глава латвийского внешнеполитического ведомства не хочет задерживаться на обсуждении вопросов личной жизни и надеется, что его признание в Твиттере совсем скоро перестанет заслонять от публики важные дела МИДа. Тем не менее, правовые проблемы незарегистрированного партнерства, в связи с которыми министр упомянул о своей сексуальной ориентации, нуждаются в решении. Эдгар Ренкевич считает, что Латвии нужен новый закон, регламентирующий отношения незарегистрированных пар с обществом и государством, независимо от пола партнеров. Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас мы вернемся к одному из событий сегодняшнего дня, о котором уже шла речь в нашей программе. Напомню, сегодня Московский городской суд рассматривал апелляционную жалобу на приговор по так называемому «делу 4» в рамках болотного дела. И вот несколько минут назад было оглашено решение суда. Оно для узников болотной неутешительное. Приговор оставлен без изменения. В суде сегодня работала наш корреспондент Наталья Джампаладова. Сейчас она вышла на связь с нашей студией. Здравствуйте, Наталья. Как происходило заседание. Что говорят адвокаты и родственники?
Да, здравствуйте, Марк. Вот буквально минут 10 назад завершилось сегодняшнее заседание. Апелляционный суд оставил без изменений решение Замоскворецкого суда, оглашенное еще в августе. И, соответственно, приговоры трем фигурантам болотного дела остались в стиле. Соответственно, это по 3,5 года для Алексея Даскарова и Александра Марголина и 2,5 года для Ильи Гущина. И четвертая подсудимая по этому делу Елена Кохтарева, которая в августе приговором из Москворецкого суда была осуждена условно, она получила 3 года и 3 месяца условного срока, она отказалась обжаловать этот приговор, пришла сегодня в суд и попросила суд освободить ее от участия в сегодняшнем заседании. А вот для тех ребят, которые, для родственников и защитников тех ребят, которые подавали апелляционную жалобу, сегодняшнее решение не стало абсолютной неожиданностью. Об этом вот буквально пару минут назад в интервью «Радио Свобода» сказала супруга Алексея Гаскарова Анна. Она отметила, что подобные заседания уже напоминают день сурка, а это уже четвертое заседание по болотному делу, четвертое апелляционное заседание, и практически все подобные заседания заканчивались примерно одинаково, либо решения судов первой инстанции не были изменены, либо были изменены незначительно, как в случае с делом 8, когда двоим фигурантам срок был снижен на 3 месяца. Стоит также отметить, что сегодня заседание происходило достаточно интенсивно. Адвокатам удалось подать ходатайство о приобщении к материалам дела различных документов, включая состояние здоровья родителей подсудимых, и также, в частности, вот у Александра Марголина на издевении находятся малолетние дети, и некоторые полагали, что все-таки вот это хотя бы поможет как-то изменить его приговор в лучшую для него сторону. Однако суд не принял этого внимания. И, как говорят сейчас наблюдатели за этим делом, в целом вот единственные надежды остаются на условно-досрочное освобождение. И практически все фигуранты этого дела, и те, которые уже отправлены в колонии, и вот те, которые сейчас, чей приговор сейчас вступил в законную силу, они уже имеют право подавать на УДО, поскольку большая часть назначенного им срока уже прошла.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова была в прямом эфире из Московского городского суда, который сегодня, напомню, оставил без изменения приговор 4 фигурантам болотного дела. А в завершении информационной программы «Время свободы» сегодня о новостях, не связанных с политикой. В Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка, посвященная 2 ключевым фигурам русского авангарда – Александру Родченко и Варваре Степановой. Их творческие идеи оказались востребованными современными художниками в самых разных областях – актуальном искусстве, дизайне и фотографии, рассказывает Лиля Пальвелева.
Соединение 2 имен в одной выставке более чем оправданно. Александр Родченко и Варвара Степанова были не просто супругами, прожившими вместе 40 лет, но и единомышленниками, одними из создателей нового направления в искусстве – конструктивизма. Широкому зрителю Родченко более всего известен своими фотографиями, да еще, пожалуй, плакатами, среди которых совсем уж хрестоматийный, под названием «Книги». Его все помнят. Женщина в косынке, и это была Лиля Брик, держит у широко раскрытого кричащего рта ладонь рупором. При имени Варвары Степановой чаще всего вспоминают ее работы в театре Мирхольда. Но выставка «В гостях у Родченко Степановой» хороша тем, что представлены все этапы творчества 2 художников, одинаково успешных в самых разных областях, от живописи до создания принципиально новой одежды и мебели, где главное свойство – рациональность, построенная на игре объемов, линий и плоскостей. И вот вопрос внуку Родченко Степановой, куратору выставки в Пушкинском музее Александру Лаврентьеву.
Если посещать выставки современного актуального искусства или листать дизайнерские журналы, может несведущему человеку показаться, что очень многие находки, связанные с трансформацией предметов и так далее, это вот находки сегодняшнего дня. Когда мы попадаем на такие выставки, мы начинаем в этом сомневаться. В связи с этим я хотела вас спросить, что современный дизайн и современное искусство восприняли у русского конструктивизма?
Есть целый ряд художников, которые буквально связаны корнями с наследием русского конструктивизма. Во-первых, это, конечно, Вячеслав Калийчук. Это уникальный архитектор. Кстати, он собрал для Георгия Костаки ту самую овальную конструкцию, которую Родченко подарил Костаке еще в начале его собирательства. То есть были отдельные детали, и Калийчук, как человек, занимающийся программированным искусством, то есть искусством геометрическим, искусством конструкций, очень внимательно стал изучать работы Родченко и понял ключ, по которому они выстроены.
А этот ключ?
Да, а этот ключ – это, в общем-то, лист фанеры, разрезанный по типу матрешки на концентрические элементы и затем развернутый веером в пространстве. Но каждый раз варианты вот этого разворота художник контролирует и определяет сам. Мы с Вячеславом Калийчуком долгое время проработали вместе в Институте технической эстетики, и для нас это была совершенно единая нить. Потом, ведь русский конструктивизм – это не что-то, возникшее неизвестно откуда. Если мы посмотрим образцы русской набойки какого-нибудь 14, 15, 16 веков, то увидим там те же геометрические формы и намеки на вот эти вот сочленения, на пересечения, из которых потом художники авангарда сделали вот этот веер фантастических своих композиций. Это значит, что и в природе, и в культуре есть своеобразные инварианты геометрические. Но весь фокус в том, что до русского авангарда эти все вещи существовали лишь в русле прикладного искусства. А вот в момент этих наиболее активных поисков художники увидели, что у этих мотивов, у этих форм есть очень мощный визуальный, духовный потенциал, что они с помощью этого могут попытаться сказать то, что другими словами не поддается объяснению. Ну, например, во времена Родченко очень была популярна книга про плоскатиков. Это такая гипотеза математиков, изложенная, например, в книге Хинтона «Англичанина, переведенный на русский язык», изданный вот в 1917 году. Называлась она «Четвертое измерение и новая эра мысли». И там описывается вот такой гипотетический мир существ, которые существуют в плоскости. Это нужно как абстракция для возможного описания четвертого измерения. Вот если мы сокращаем измерение, как мы, люди из трехмерного мира, воспринимаем эти плоские существа со своей точки зрения? А вдруг и наш мир есть тоже одна из возможных проекций, состояний, и существа из другого, так сказать, измерения видят нас совсем иначе, чем мы с вами.
И что, Родченко и Степанова знали эту книгу?
Да, читали ее, она была в библиотеке. У Родченко его интересовало все, что связано с познанием мира. Он эти как бы невинные орнаментальные забавы перевел вот в такой интеллектуальный план. Он стал художником просто другого типа. Родченко – художник-аналитик. Аналитический этот заряд – как раз то, что ценно и нужно современному актуальному искусству. Обязательно тут нужно вспомнить и Франциско Инфанте с его вот отражающими поверхностями, зеркалами и такими инсталляциями, рассчитанными на игру точек зрения. Он программно идет, может быть, больше от Малевича, но в его работах все равно есть вот эта конструктивная жилка, потому что ему нужно каким-то образом эти все объекты, которые он снимает, держать, крепить, состыковывать. И то, что он делает, это опять сегодняшнее продолжение какой-то линии авангарда. Передать свое ощущение мира можно рисованием портретов и натюрмортов, да, можно таким странным аналитическим творчеством.
Говорит Александр Лаврентьев, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени подведет мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».